Фидель Кастро полагал, что интернационализм является самой прогрессивной формой проявления солидарности и братства между людьми. Победа нашей революции 1 января 1959 года не означала конец сражениям. Из-за каждой коварной выходки империалистов нам приходилось снова надевать рюкзаки и ботинки. Многим патриотам еще долго приходилось отстаивать интересы своей страны с оружием в руках. За 30 лет с 1959 по 1989 год кубинские военные выполняли интернациональный долг в 13 странах мира. Конечно, многочисленные интернациональные кампании сказались на экономике страны, ухудшилось снабжение кубинского населения продовольствием и товарами первой необходимости, резко сократились ассигнования на социальные программы. В народе снова пошли разговоры о том, что самим есть нечего, а тут тебе африканские страны со своими проблемами. Но в целом большинство кубинцев считали, что они должны оказывать братскую помощь странам, пытавшимся избавиться от колониализма. Тем временем американцы, нагнетая обстановку, хотели заставить Кубу убрать свои войска из Анголы. Начались очередные провокации против кубинцев в Карибском море. 1976 год ознаменовался целой серией террористических акций в отношении кубинских граждан и учреждений, в частности, похищением двух кубинских дипломатов в Аргентине, которые не найдены до сих пор, взрывами бомб в офисе кубинской авиакомпании в Панаме, в посольстве Кубы в Португалии и кубинском представительстве при ООН. Все это вынудило Фиделя Кастро сделать жесткое заявление. Мы не будем подписывать с Соединенными Штатами в дальнейшем никакого соглашения до тех пор, пока не прекратится террористическая кампания, развязанная против Кубы. Не будут даны эффективные гарантии о недопущении подобных действий против нашего народа и не будет положен конец враждебным действиям и агрессии Соединенных Штатов против Кубы. Не может быть никакого сотрудничества между агрессором и страной, подвергшейся агрессии. Гриневич, Гвоздарев, Куба в мировой политике. Страница 425. Хотя на самом деле в кубино-американских отношениях к середине 1970-х годов не все было так уж безнадежно. Еще в начале 1973 года 12 американских конгрессменов опубликовали специальный доклад, в котором настаивали на их нормализации. Сайрус Итон, в очередной раз побывавший на Кубе, сказал, что восстановление отношений между Вашингтоном и Гаваной открыло бы путь к экономическому сотрудничеству, к чему уже была готова американская деловая элита. Пока же многие корпорации США торгуют с Кубой через свои латиноамериканские и европейские филиалы, а не напрямую, пора же, наконец, стать реалистами. Дорусенков, Горбачев Б., Ткаченко, Куба, Остров Созидания, страница 249. А в 1974-1975 годах и вовсе произошло неожиданное. Между Кубой и США начались секретные переговоры, в ходе которых американские представители, сенаторы Роджерс и Иглбергер, выдвинули в качестве главных условий нормализации отношений между двумя странами требование прекращения советско-кубинских военных связей и выплаты компенсации за национализированную собственность американских компаний. Эти секретные переговоры были прерваны после того, как американцам стало известно о высадке кубинских войск в Анголе. Сенатор Эдвард Кеннеди, выступая в Конгрессе в марте 1975 года, заявил: Уже 5 лет я призываю положить конец политике изоляции и эмбарго в отношении Республики Куба, и сейчас считаю целесообразным внести законопроект, чтобы высвободить нашу нынешнюю политику в отношении Кубы из паутины правовой каузистики. Сейчас создается впечатление, что мы, наконец, признаем, политика изоляции Кубы не отвечает интересам Соединенных Штатов. Эта политика представляет собой очевидный анахронизм. Гриневич, Гвоздарев, «Куба в мировой политике», страница 421. Тем не менее, в июне 1975 года Комиссия по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США отклонила проект резолюции по отмене эмбарго в отношении Кубы. 15 января 1976 года государственный секретарь США Генри Киссинджер констатировал: «Ясно, что начавшаяся в прошлом году эволюция на пути к нормализации отношений с Кубой, с которой мы были готовы сотрудничать, прервана». Фидель же твердо стоял на своей позиции. В 1977 году он заявил группе американских журналистов: «Полагаю, что полная отмена эмбарго была бы оправдана не только с точки зрения экономической, но и моральной и политической. Было бы аморально вести торговлю с крупными государствами и сохранять эмбарго против малых стран. Я считаю, что от такого шага Соединенные Штаты выиграли бы в политическом плане, снискали бы себе уважение на международной арене. Это облегчило бы обсуждение всех проблем, которые могут существовать между двумя странами. Думается, что отмена эмбарго создала бы оптимальные условия для обсуждения любого рода проблем, любых существующих трудностей между США и Кубой». Гриневич, Гвоздарев, «Куба в мировой политике», страница 432. Администрация Форда предложила Гаване согласиться на ряд политических уступок: отказ от поддержки революционных движений и тому подобное, в обмен на нормализацию отношений с США. Именно при Форде были внесены 3 поправки в пресловутый закон об эмбарго Кубы, принятый еще при Кеннеди. Был снят запрет на торговлю с Кубой филиалов американских компаний для стран, торгующих с Кубой, была отменена экономическая санкция, прекращение финансовой помощи со стороны США. Кроме того, судам, совершающим торговые рейсы на Кубу, было разрешено дозаправляться в американских портах. Но на практике ситуация не изменилась кардинальным образом в лучшую сторону. Оттепель в кубино-американских отношениях наступила при Картере во второй половине 1970-х годов, когда американская администрация сделала Кубе еще 3 существенных послабления. Американским гражданам было разрешено посещать Кубу, прекратились полеты американских самолетов-шпионов над кубинской территорией, Белый дом подписал долгожданное соглашение по рыболовству и определению границ морских экономических зон, смягчил режим в отношении кубинских представителей в США, сняв ограничения на их передвижение по стране. В начале 1977 года Джимми Картер через своих личных представителей направил Фиделю Кастро официальное письмо, в котором от имени американского правительства предложил восстановить дипломатические отношения между 2 странами. В ответном письме Фидель Кастро сообщил, что Куба готова нормализовать отношения с США только при условии, если американцы официально объявят о полной отмене ее экономической и политической блокады и осудят политику предыдущих американских правительств в отношении острова Свободы. Из архива СВР России, Гавана-Центр. Поездки на Кубу влиятельных американских бизнесменов возобновились, и в 1977 году Гавану даже посетил президент всемирно известной компании Coca-Cola, который предложил кубинцам наладить производство этого напитка в обмен на право продажи кубинского рома на западных рынках на взаимовыгодных условиях. В начале сентября 1977 года в посольстве Чехословакии в Вашингтоне и в посольстве Швейцарии в Гаване были открыты так называемые миссии интереса Кубы и США. Но потом все вернулось на круги своя. Главными требованиями Вашингтона в Гаване теперь стали вопросы вывода всех кубинских войск из Анголы и невмешательство в африканские дела. У Фиделя это не могло вызвать ничего, кроме гнева. Выступая на заседании Народной ассамблеи в Гаване в декабре 1977 года, он заявил: «Какое моральное право имеют США говорить о наших войсках в Африке, когда их собственные войска находятся на нашей национальной территории, на морской базе Гуантанамо? Было бы смешно нам просить США для возобновления и улучшения отношений между Кубой и Соединенными Штатами отвести их войска с Филиппин или из Турции, или из Греции, или с Окинавы, или из Южной Кореи». Белфор Себастьян, Фидель Кастро, страница 233. Белый дом озаботился соблюдением прав человека на Кубе. Требовал, чтобы она прекратила поддерживать борцов за независимость Пуэрто-Рико, который был американским протекторатом, выплатила компенсацию в 1,8 миллиарда долларов за национализированную после кубинской революции собственность американских компаний. По правде говоря, эти долги и компенсации уже давно были выставлены на торги, так как никто из серьезных бизнесменов не верил в то, что они когда-нибудь могут быть выплачены правительством Фиделя Кастро. Финансовые претензии к Кубе на тот момент предъявляли в основном биржевые дельцы, спекулянты, которые приобрели у американских граждан и фирм право на получение компенсации в среднем по 2 цента за доллар. Проанализировав ситуацию, кубинское руководство пришло к выводу, что американские войска могут завладеть островом лишь при условии, что им удастся уничтожить более 50% населения. При этом для вторжения понадобится не более 2 армий, поддерживаемых авиацией и морским флотом. Но в этом случае между Кубой и США развязалась бы настоящая война, в которой, как отмечали источники, кубинцы надеются на помощь Советского Союза и других стран социалистического лагеря. Из архива СВР России, Гавана-Центр. Вместе с тем Фидель Кастро понимал, что крайне религиозный Джимми Картер не решится на вторжение. Этот американский президент вообще отличался от своих предшественников. Вот почему Фидель, с особой теплотой встретив Картера на Кубе в 2004 году, сказал: «Тот, кто в разгар холодной воды в пучине царивших предрассудков, дезинформации и взаимного недоверия предпринял попытку улучшить отношения между обеими странами, заслуживает уважения. Мы испытываем искренние дружеские чувства к народу Соединенных Штатов, особенно ко всем порядочным американцам, которых много и которых мы узнаем все больше». Из стенограммы речи президента Республики Куба Фиделя Кастро Руссо при встрече бывшего президента Соединенных Штатов Джеймса Картера в международном аэропорту Хосе Марти 12 мая 2002 года. Во второй половине 1970-х годов американские спецслужбы несколько поменяли тактику в отношении Кубы, сделав ставку на антикубинскую истерию с помощью пресловутой «красной угрозы». Главная роль в этом отводилась контрреволюционным эмигрантским организациям и религиозным сектам на самой Кубе. 6 октября 1976 года члены антикубинской организации в Венесуэле взорвали самолет кубинской авиакомпании с 73 пассажирами на борту. Одним из участников акции был кубинский эмигрант и агент ЦРУ Посада Карилес, при упоминании имени которого Фидель в 2000-е годы будет приходить в настоящую ярость. В начале января 1977 года кубинским спецслужбам стало известно о готовящихся покушениях на руководителей страны. 15 января 1977 года была начата операция под кодовым названием «Мафия», в ходе которой было арестовано более 880 человек, изъято около 250 тысяч песо, много драгоценностей. В начале 1980-х годов кубинцы столкнулись с неизвестным ранее явлением. Сначала пострадали плантации сахарного тростника. Десятки тысяч гектаров посевов были поражены эрозией и покрыты самой настоящей ржавчиной. А в июле 1981 года на Кубе началась эпидемия вирусной лихорадки денге, в результате которой заболело около 300 тысяч жителей острова, а 80 из них умерли. Вирус лихорадки передавался через москитов. На Кубе и этот случай, и факты заражения плантаций тростника, а позже и кофе, расценивали как биологическую диверсию со стороны северных соседей. Дело в том, что только американские специалисты по биологической войне имели у себя на вооружении подобный вирус. Но эту версию так и не удалось подкрепить убедительными доказательствами. А в 1984 году глава известной кубинской террористической организации «Омега-7» Эдуардо Арасена заявил во время судебного процесса над ним, что лично организовал переброску контейнеров с зараженными москитами на Кубу при помощи кубинских эмигрантов, проживавших в США. Куба одной из первых столкнулась с актами международного терроризма, на борьбу с которым сегодня нацелено мировое сообщество. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.